Крашеные волосы. Сначала Тротти не узнал Корничини. Директор Каза Патрицио подкрасил волосы, и седина с головы исчезла. Он был подтянут и выглядел моложе. Корничини сидел в мягком кожаном кресле. «А, добро пожаловать!» Он встал и, неестественно улыбнувшись, протянул руку. Не обращая внимания на протянутую руку, Тротти спросил: «Вам Сильви рассказал?»
«Прошу прощения.
Вы не знали, где Белони, и повсюду ее разыскивали. Вы забеспокоились?»
«Забеспокоился?» Улыбка на лице Корничини сменилась хмурой гримасой. «Прошу садиться, господа. Может быть, выпьете чего-нибудь?»
Его рука указывала на лежавшую на столе деревянную доску, где было вырезано его имя. — Проходите, пожалуйста, и присаживайтесь. — Вермут? — Корничини. — Я говорю о Марии Кристине Беллони. — Но чем я могу вам помочь? — Я, кажется, даже не понимаю, о чем речь. — О Марии Кристине Беллони. О той самой Марии Кристине Беллони, которую вы убили ночью в прошлую субботу на Сан-Теодоро.
Вежливая улыбка. Полагаю, вы шутите?
Сильви рассказал вам, где она?
Доктор Сильви?
Боюсь, доктор Сильви в отпуске. Он повернулся к Майоке и Пизанелли и изумленно повертел головой. Это шутка? Вы уверены, что не нуждаетесь в глотке спиртного? На Корничини была чистая белая рубашка с погончиками. На голове ежик, выкрашенных в густой черный цвет волос. — Садитесь. — Садитесь же. Корничини опустился в кожаное кресло и положил свои нескладные руки на стол. Тротти заметил на них совсем свежий маникюр. — Несколько лет вы тянули из нее деньги. Корничини покачал головой. — По-моему, здесь какое-то недоразумение. Из Марии Кристины Беллони, с помощью своих лекарств, а может, и с помощью сексуальных манипуляций. Вы прикарманивали ее денежки, курочка с золотыми яичками, курочка, которую так накачивали лекарствами, что она ничего не соображала.
Вы слишком голословно, комиссар.
И вдруг курочка вырывается на свободу. И вы испугались. Ведь вы испугались, Корничини.
Наступила долгая тишина. Как бы ища поддержки, Корничини посмотрел на Пизанелли и Майоки, потом перевел взгляд на две фотографии на стене римского папы и матери Терезы Калькутской. «Если я правильно понял, вы обвиняете меня в том, что я убил синьорину Беллони?»
На маленьком лице промелькнула робкая улыбка. Происходившее, казалось, волновало его не слишком сильно. «В том, что вы утопили ее, Корничини, в том, что вы утопили Марию Кристину в речной воде!» Тротти махнул рукой в сторону вереницы платанов за окном.
«Мария Кристина Беллони? Наша пациентка?»
Он поднял плечи. «Я даже не знал, что она мертва».
«Она мертва, уверяю вас. Ее убили. Сильно ударили по голове и утопили».
Корничини опустил голову.
«Весьма прискорбно. Я слышал, что погибла ее сестра. Весьма, весьма прискорбно.
У вас не было выбора, Корничини. Вы вынуждены были ее убить.
Я не понимаю вас.
Лучше было ее убить, чем оставлять в живых. Она начала всем подряд рассказывать, как вы прикарманиваете ее денежки. Банк Сан-Джованни выплачивал ей большое содержание, но вам хотелось еще больше.
Вы это серьезно?
Голова Корничини резко дернулась вниз. Вы серьезно думаете, что я убил свою пациентку?
Мы знаем, что вы ее убили. Конечно же, вы шутите. Корничини смотрел на Тротти своими умными темными глазами. Всего несколько секунд назад я даже не знал, что она мертва. Странно, если учесть, что вы убили ее своими собственными руками. Преднамеренное убийство. Утопили ее в нескольких литрах речной воды. Несколько месяцев назад нас посетила финансовая полиция, и мы пришли к обоюдному согласию. Корничини вновь кивнул. Я уверен, что органам правопорядка упрекнуть меня не в чем. О финансовой полиции мне ничего не известно. Убийство. Речь идет о преднамеренном убийстве. Вы убили Марию Кристину Беллони, опустив ее голову в воду. Для чего? Для чего вы ее утопили? А для того, чтобы, когда труп прибило бы к берегу, все решили, что она совершила самоубийство, что она утонула в реке, а не в городской квартире своей сестры, что она бросилась в По под крытым мостом, самоубийство из-за несчастной любви к Луке. Я не знаю никакого Луки. Право, комиссар, при всем моем к вам уважении, я не могу отделаться от чувства, что он засмеялся. Но вы не учли, что воду можно будет идентифицировать. И взяли воду из реки в том месте, где она сравнительно чистая. Лука. Не знаю никакого Луки. Луке понадобился врач. И он обратился к своему приятелю Сильви. Лука ведь не знал, что Мария Кристина — пациентка Каза Патриция. Он рассказал о своем приключении с ней доктору Сильви. А Сильви рассказал вам. Так что обо всем-то вы знали. От Сильви вам стало известно, где Мария Кристина скрывается. И вот у вас появился шанс безнаказанно ее убить. Чтобы я убил своего пациента? Похоже ли такое на человека, возглавляющего санаторий для тех, кто прежде всего нуждается в любви и внимании, для тех, кто в своих собственных семьях любви почти не видел? Действительно, все это очень странно, Корничини. Богатая клиентка, с какой стати мне было убивать синьорину Беллони? Потому что вы испугались. Корничини поднял темные брови. Чего? Вы потеряли над ней контроль. Она выходила из-под контроля, из-под вашего контроля. Вы не могли ее утихомирить, не могли подступиться к ней со своими транквилизаторами. Возможно, она даже пыталась связаться с вами и потребовать назад свои денежки, угрожала вам. Но вы не знали, где она находится. Не могли заставить ее замолчать. Вы не знали, где она до тех пор, пока Лука невольно не рассказал о ней Сильве. Корничини снова посмотрел на Пизанелли и Майоки. Он улыбнулся и кивнул головой. Гипотеза весьма любопытная. Мария Кристина уехала отсюда в конце июля. Тротти похлопал ладонью по столу. Уехала к сестре, так она делала на Феррагоста каждый год. Вы думали, что она привыкла к тем лекарствам, к нейролептикам, которыми вы пичкали ее годами. На Сан-Теодоро за ней должна была присматривать сестра, но на сей раз сестре было не до Марии Кристины. Розанна Беллони занимала нечто совсем другое. И вот впервые за 5 лет Мария Кристина оказалась предоставленной самой себе. Живя без всякого надзора у себя в квартире на улице Мантуи, Мария Кристина мало-помалу прекратила принимать вашу отраву, Тротти фыркнул. Она почувствовала себя лучше. Туман из головы улетучивался. Кстати, что это вы с Сильви ей давали? Убойные дозы валиума? Или что-нибудь покрепче? Хлорпромазин? Флуфеназин? Как бы там ни было. От вашей отравы она постепенно отвыкла. Может, компенсировал ее эффекты марихуаны и алкоголем и психостимуляторами. А почувствовав себя снова человеком, она, естественно, стала искать помощи, потому что хотела вернуть свои деньги. Впервые за 5 лет до нее дошло, что с ней случилось и во что вы ее превратили. И она принялась направо и налево обо всем рассказывать, Луки и прочим, о том, как ее обкрадывал директор некоего приюта для психически неуравновешенных людей. Корничини, словно игрушечный щенок у заднего стекла машины, непрерывно кивал головой, устремив испытующий взгляд своих глубоко посаженных глаз на Тротти. Потом он посмотрел на Пизанелли и Майоки. — Как насчет Джина, господа? Тротти порывисто опустился в стоявшее рядом с письменным столом кресло и приблизил свое лицо к Корничини. Пизанелли оставался на ногах. Майоки прислонился к стене у окна. Вздох. Не так-то просто управлять санаторием для кого? Сеньор директор. Сами знаете, комиссар, у нас в Италии специальных заведений для психически больных нет. Тротти с силой ударил рукой по столу. Настольная лампа, стопка пожелтевших газет и деревянная доска с вырезанным именем Корничини подпрыгнули. Хватит с нас ханжеской болтовни, сеньор директор. Уже неинтересно. Тротти повысил голос. «Я перевидал слишком много трупов, и убийством неотвратительно.
Ваши голословные заявления...» Тротти был в гневе. «Мне отвратительно убийство и отвратительно убийцы.
Меня обвинять в убийстве, комиссар, не переставал изумляться Корничини. Вы убили ее, потому что не могли больше чувствовать себя в безопасности после того, как к ней вернулся рассудок, и она начала мыслить здраво.
Комиссар!»
Тротти подался вперед и схватил Корничини за воротник. Движение было столь неожиданным, что лицо Корничини перекосилось от испуга. «Берегись!» — сказал Тротти и сжал челюсти. Потом ослабил хватку, и Корничини резко откинулся назад. Корничини оправил рубашку. Он улыбался от изумления и испуга. «Господин комиссар, по-моему, поберечься следует вам». Ничего, кроме хладнокровного гнева, сидевшему перед ним злому человеку, Тротти не испытывал. Но хладнокровный гнев — тоже гнев. Убить человека из-за денег. Порывистым движением руки Тротти смахнул со стола все, что на нем было. Телефон, старые номера Республики и деревянную доску с вырезанным именем. Все это упало на пол. Повиснув на шнуре, телефон громко стукнулся о боковую поверхность стола. «Джин, вы с ума сошли!» Тротти наклонился вперед и уперся указательным пальцем Корничини в грудь. «Почему вы не выбросили тело в реку, Корничини? Мне нужно знать, почему вы оставили ее тело в квартире на Сан-Теодоро? Хотели же вы сначала бросить труп в реку?» Майоки отошел от окна и мягко положил руку Тротти на плечо. «Как ему было вынести тело днем, комиссар? Когда он убил Белонни, уже, должно быть, рассвело. Оставил труп на месте и решил дождаться ночи. Он смахнул рукой. К несчастью для него, у Баати был ключ от квартиры. Позже днем Баати спустился в квартиру Розана Вилони и наткнулся на тело. И позвонил по 113 в полицию». Тротти обернулся. Это было ночью в понедельник, Майоки. Тело пролежало там 2 дня, в воскресенье и понедельник. Почему так долго? Трупное окоченение. В письменном столе был шкафчик. Корничини открыл его и достал бутылку лондонского джина и грязный стакан. Он заискивающе улыбнулся Майоке. «Он мог бы разрезать труп на куски», — весело заметил Пизанелли. Корничини налил стакан джина. Рука его едва заметно дрожала. Розовым языком он облизал край стакана. «А как же тот телефонный звонок?» — о женщине, бросившейся в реку. Тротти поднял глаза на Майоки. Мы ведь тогда уже нашли тело. Где смысл?
Может быть, он все распланировал заранее? Майоки указал рукой на директора. А потом просто не мог подобраться к телу. Точное время звонка никакого значения не имело. Труп в реке можно выловить когда угодно. Главное, чтобы тело потом опознали как любовницу Луки. С помощью какой-то своей знакомой Корничини пытался сделать так, чтобы все выглядело как самоубийство Марии Кристины.
— Какой еще знакомый? — спросил Корничини.
— Вашей сообщницы. Может быть, той штучки, что сидит в приемной. Два раза позвонила в полицию, не зная, что тело уже найдено.
— Вы, должно быть, сошли с ума. Корничини сделал очередной глоток джина. — Вы все тут рехнулись. В его жилистой шее прыгал кадык.
Пизанелли до сих пор хранил молчание. Он подошел к столу, присел на него, понюхал джин в бутылке, одобрительно кивнул и хлебнул из горлышка. Вытер губы рукой и ткнул большим пальцем в сторону Корничини.
Все было спланировано заранее, комиссар. Ему нужно было избавиться от Марии Кристины. Вы же сами слышали, что сказал по телефону Сильви. Когда Лука его позвал, он нашел ее на улице Мантуи. А потом Сильви сообщил вот этому нашему приятелю, где ее можно найти.
Где-то прогудел поезд. Одна из тех тихоходных электричек, что курсируют по пригородным линиям.
Когда Сильви пришел Луке на помощь, Мария Кристина его узнала. Потому-то она и перебралась с улицы Мантуи на квартиру сестры. Наверное, думала, что на Сан-Теодоро ей будет безопаснее.
Пизанелли вновь отхлебнул джина.
Из огня да в полымя.
Главный вход в дом на Сан-Теодоро был закрыт. И квартира Розанны тоже. Тротти помотал головой. Как Корничини пробрался внутрь?
И все это вам рассказал доктор Сильви.
Тротти продолжал качать головой. Не понимаю, как он попал внутрь. Точнее, как они попали внутрь. Если принять версию нашей купельной лягушки, старухи-вдовы с Сан-Теодоро, Корничини был в компании женщины.
Вам доктор Сильви рассказал?
Пизанелли поставил бутылку на стол. Он повернул голову и поглядел на Корничини. Пальцем он погладил директора по щеке. Если сеньора Корничини попросить чуть убедительнее, ему наверняка захочется рассказать нам правду.
Рука Пизанелли легла директору на голову. Старуха на Сан-Теодоро, должно быть, приняла подругу Корничини за девицу Роберти. А тот, кого она сочла новым хахалем Роберти, был сам сеньор Корничини.
Тротти потер подбородок. Но как же все же он пробрался в дом? Мария Кристина смоталась с улицы Мантуи, потому что испугалась. А если она боялась за свою жизнь, вряд ли она впустила бы кого-нибудь в дом.
«Свидетели Иеговы», — сказал Майоки.
Не в 4 же утра, Господи.
В первый раз?
Что ты несешь, Майоки? Какой первый раз?
У Корничини была сообщница. Возможно, в первый раз она и попала в квартиру под видом свидетеля Иеговы и унесла ключ или сделала копию. А потом среди ночи заявляется Корничини. Все было спланировано. Ему нужно было ее утопить и потом бросить в По. Но она была сильной, и чтобы убить ее, ему пришлось изрядно попотеть.
«Сеньор Корничини хочет нам помочь». «Даю голову на отсечение», — сказал Пизанелли.
Может быть, он убил ее слишком поздно, когда уже начало светать. Так или иначе, но утром в воскресенье труп из квартиры они не выносили. А потом им пришлось ждать.
Ждать?
Из-за трупного окоченения. Но прибраться к квартире Розана не успели. Боялись оставить отпечатки пальцев на тот случай, если все пойдет в кривь и в кость. И ведь пошло. Объявляется Боатти.
Думаю, пора послушать и вас, сеньор Корничини.
Не так ли? — подал голос Пизанелли.
Корничини сник.
Он перестал улыбаться и начал потеть. Мы живем в отсталой стране. В отсталой стране, где, тем не менее, процветают все претензии, свойственные Западу и передовому западному мышлению. Италия. А между тем у нас нет даже психиатрических лечебниц. Потому что психиатрическая лечебница, если ею управлять с толком, требует кучи денег.
Пизанелли шлепнул его по щеке тыльной стороной ладони.
Шлепнул не сильно. Но движение было резким и неожиданным. Маленькие темные глазки изумленно открылись.
«Вам бы лучше все нам рассказать. Не так-то просто».
Едва успел Пизанель замахнуться, как отворилась дверь. На пороге стоял комиссар Габиани, походивший больше на удачливого журналиста, чем на полицейского.
«Лейтенант Пизанелли, оставьте-ка сеньора Корничини в покое!»
Улыбнувшись, он покачал головой.
«Правду можно узнать гораздо проще!»
БМВ.
«Почти вовремя будет дождь!»
«Откуда вы узнали, что я в Горласко?»
«Догадался, Тротти.
Вы знаете Корничини?»
«Да.
И знали, что Корничини убил Марию Кристину?»
«Да.
Знали, что он ее убил.
Умножать 2 на 2 я пока не разучился».
«И ничего мне не сказали, Габиани?»
«Когда мы с вами виделись, Тротти, я еще не знал, что убили младшую сестру».
Габиани рассмеялся.
«А знаете, вам и впрямь нужно отдохнуть». Он бросил на Тротти быстрый насмешливый взгляд, в котором раздражение смешалось с симпатией.
«Надеюсь, прямо сейчас вы отправитесь в отпуск. Навестите в Болонье дочь». Он пошлепал ладонью по стоявшему между сиденьями телефонного аппарату. «Родился у нее ребенок?»
Большой БМВ катился по проселочной дороге почти бесшумно. Слышалось лишь шуршание его колес по асфальту.
Пизанелли и Майоки ехали следом на ланч, а лобовое стекло разбивались комары.
Из-за холмов со Средиземного моря юго-западный ветер пригнал облака. Не пройдет и часа, как на пересохшую землю прольется дождь. «Я ведь тоже считаюсь в отпуске».
На Габиане были зеленые вельветовые брюки и клетчатая рубашка без галстука. Кожа на лице была гладкой, как будто он только что побрился.
«Последуйте моему примеру. Убийцу нашли, чего торчать в городе?»
В водительском зеркальце Тротти заметил свое отражение. Худое лицо глядело на него мрачно, узкий нос, тонкие складки кожи вдоль щек.
«Все это время вы знали, что творится в Каза Патриция?
Знали, что Корничини нужны были деньги, не то его заведение лопнуло бы, и ничего там мне не сказали?»
«Нечего откалываться, Тротти. Я же предлагал вам приходить ко мне за любой информацией, помните?»
Габиани снял руку с руля и поднял палец. «Я сказал тогда, что, возможно, знаю именно то, что вам нужно».
«Вы все знали о Каза Патриция?»
«Конечно».
«И ничего мне не сказали».
Габиани снова рассмеялся. В этом году там уже побывала финансовая полиция. За последние два года туда дважды вызывали карабинеров из антисофискасьони.
Карабинеров?
Жалоба на обращение с пациентами. Какая-то женщина пожалует, что ее мать держит там прикованной цепями к постели.
Первый раз слышу.
Я тут ни при чем, Тротти. Вы работаете в городе. А то, что происходит за его пределами, тревожит вас, кажется, все меньше и меньше.
Антисофистикационе тоже мне ничего не сообщила.
С карабинерами, наверное, нужно быть чуть дипломатичнее. Габиани пожал плечами. Я вроде бы здесь главный по борьбе с наркотиками. В отличие от вас, Тротти, мне непозволительно наживать врагов.
Ваш отдел следил за Корничини?
А как вы думаете?
Корничини возился с лекарствами.
Уже перестал. Габиани помотал головой.
Занимался Корничини наркотиками?
Несколько лет назад фармацевтические препараты стали появляться у студентов. Мы тогда заподозрили кое-кого в Каза Патрицио. Не Корничини. Для него это было бы слишком опасно. Скорее всего, на такое пошел кто-то из врачей.
Сильви?
Не слышал вообще такой фамилии. Этим мог заниматься и кто-нибудь из санитаров.
А зачем тогда надзор за Корничини?
Я не сказал надзор. Габиани искоса посмотрел на Тротти и перевел взгляд обратно на дорогу. По всей стране таких заведений, как Каза Патрицио, тысячи. И в городах, и в провинции денег на больничные койки не хватает. А когда ликвидировали психиатрические лечебницы, стало совсем плохо. А значит, появилась куча людей, предлагающих частные услуги, частные заведения для психически больных. И для стариков тоже. Бурно развивающаяся отрасль индустрии. Но на каждое заведение такого сорта, где действительно заботятся о здоровье пациентов, приходится пара мошеннических. Даже если есть закон, надлежащий контроль органам здравоохранения и карабинерам, обеспечить трудно, работа адская. А кроме того, имея кое-какие политические связи, такие люди, как Корничини, всегда могут быть уверены, что о готовящейся инспекции их предупредят за 48 часов.
Габиани фыркнул.
Наверняка последние несколько лет Корничини был социалистом.
Но при чем здесь отдел по борьбе с наркотиками?
Да говорю же вам, тут не наркотики.
В притворном раздражении Габиани оторвал от руля руки.
Корничини мог делать деньги и по-другому. Ему годами удавалось тянуть деньги из стариков. Видите ли, обаятельному молодому человеку вообще ничего не стоит сколотить себе состояние, общаясь с ожидающими смерти и одурманенными таблетками стариками. Приятные манеры у постели и понимающая улыбка. Не так уж и трудно убедить 80-летнюю женщину, у которой, к тому же, не вполне здравый рассудок, изменить завещание или подписать дарственную.
Почему вы ничего этого мне не рассказали?
У Габиани вырвался вздох подавленного раздражения. С какой стати мне было связывать смерть старшей сестры Розанны Белони? С какой стати мне было связывать ее смерть с Каза Патрицио? Я-то ведь думал, что убили Розанну. Я не знал, что это ее безумная сестрица.
Когда вы узнали, что мертва не Розанна, а ее сестра?
Когда?
— раздраженно переспросил Габиани.
Да совсем недавно, в 4 часа. Мне позвонил ваш приятель, Боати. Я поехал вас искать.
Вы знакомы с Боати?
Более или менее.
Как это? Он ваш друг?
Несколько раз он ко мне заходил, сказал, что хочет написать книгу о полицейской работе.
И вы ему поверили? Конечно, поверил. Пару глав из нее я сам видел. Совсем неплохо. Но больше всего ему хотелось описать расследование убийства. Тротти хранил молчание, и Габиани продолжал. А теперь, Тротти, я должен вам кое-что разъяснить.
Разъяснить?
Как вы думаете, почему вместо того, чтобы отдыхать с семьей в горах, я отправляюсь искать вас? Темные волосы Габиани сохранили юношеский блеск, широкий рот растянулся в невеселой улыбке. Начальник квестуры прав, Тротти. Ведь в некотором смысле вы и в самом деле дошли до культа личности. Вам кажется, что совсем-то вы прекрасно можете справиться в одиночку. А я думаю, что при этом вам глубоко наплевать, через чьи трупы перешагивать. Как сказал бы начальник квестуры, видя перед собой цель, вы отказываетесь замечать препятствия, вы одержимы, Тротти, и в этой своей одержимости можете стать опасным.
Вы мне льстите.
Вы в полиции вдвое дольше меня, Тротти, а иногда ведете себя как капризный ребенок, как избалованный невротический младенец. Вы верите в дружбу. Прекрасно, замечательно. Все мы верим в дружбу. Но, по-вашему, это дает вам право идти напролом. Для вас ваша дружба с Розанной Белони важнее любых профессиональных соображений. Никакого раскаяния, Тротти. Никаких угрызений совести из-за Бельтони, того самого Бельтони, которого я так долго создавал, моего Бельтони, Тротти, моего осведомителя. Да плевать вы на нас с ним хотели.
Долгое и очень неловкое молчание. В машине работал кондиционер, но оба полицейских вспотели. И оба они старались сдержать гнев и обиду.
Зачем, Тротти? Не нужен вам был Бельтони. Зачем было лезть на моего осведомителя? На моего осведомителя. Я работал с Бельтони 10 с лишним лет.
Задолго до того, как вы даже появились в городе.
На людях, перед толпой проституток и трансвеститов. Неужели впрямь была такая необходимость? Необходимость загубить всю нашу работу. Испоганить все, что с таким трудом создавалось годами. Или же это было просто представление в честь Боати, в честь романиста Боати, нечто захватывающее, что он сможет вставить свою книгу в книгу о супердетективе, комиссаре Пьеро Тротти.
Тротти не отвечал.
Так как? Бельтони мне кое-чем обязан.
Тротти потер подбородок и устремил взгляд в затемненное окно автомобиля туда, где на фоне темнеющего неба начали едва заметно вырисовываться силуэты города, кафедрального собора и башен в лесах.
Дождь. Я старик Габиани, старик полицейский.
Ну и что?
Ну и что? Убили женщину, которую я когда-то любил. Никаких зацепок, ничего. Бельтони был с ней давно знаком.
Возможно, вы этого не знали.
И поэтому вы набрасываетесь на него посреди города?
Тротти вздохнул. Я не верю Боати. Не верю его побуждениям, этой его сказке о книге. Тротти пожал плечами. Я нутром чувствовал, что его на меня натравили, что он перед кем-то обо мне отчитывается. Скорее всего, я ошибался. Но у меня было такое чувство, что его подослал начальник квестуры. И это дало вам право развалить всю нашу работу?
Да ладно, Габиани. Неужели найдутся такие, кто не знал бы, что Бельтони — осведомитель?
Вы хотите, чтобы я в это поверил?
Вы опасный человек, Тротти.
Может, и опасный. Тротти язвительно засмеялся. Но я, по крайней мере, стараюсь быть честным. По-своему, я Стараюсь быть честным. Внезапно в салоне немецкого автомобиля словно похолодало. А я нечестный. Так ведь, Пьер Тротти? Я думал, что Мария Кристина замешана в убийстве Розанны. Поэтому я и пошел за информацией на улицу. Я ведь не такой честный, как вы. За информацией, которую мог дать мне Бельтони. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Тротти молчал. Габиани ткнул в его сторону пальцем. Бесчестный! Это-то вы и хотите мне сказать? Молчание. Я бесчестный, Тротти. Не мне судить вас, Габиани. Какого черта вы не договариваете? У вас свои убеждения, у меня свои. Вы обвиняете меня в том, что я еще не дорос до ваших высочайших норм честности. Высочайшие этические критерии честности Пьера Тротти. Тротти не отвечал. Так что ли? Деньги с наркотиков? Я живу на деньги с наркотиков. Вы это хотите сказать? В прошлый раз, когда вы меня подвозили, у вас был маленький Иноченти. Если я езжу на БМВ, значит, я беру взятки. Так что ли, Тротти? А роскошная вилла в Петроговине не мог удержаться Тротти от ядовитого замечания. «Роскошная вилла в Пьетроговине», — повторил за ним Габиани. «На зарплату полицейского такой не обзаведешься». Возмущение. «Давняя горечь». Габиани вытащил из бардачка пачку национали. «А у вас разве нет виллы на озере, Тротти?» Раскуривая сигарету, он прищурил свои серые глаза с длинными темными ресницами. От зажигалки, которую он вынул из приборной панели, поднимался дым. Рука Габиани слегка дрожала. — Вы глава отделения по борьбе с наркотиками и работаете так, как считаете нужным. Точно так же и я работаю. Наши убеждения могут и не совпадать. Я раскаиваюсь в том, что случилось с Бельтони. В следующий раз буду держать вас в курсе дела. Пошлю вам заявку в 3 экземплярах, Габиани. Я очень сожалею. Но, повторяю, это было расследование смерти друга. У вас ведь тоже вилла, Тротти, на озере Гарда, разве нет? Она принадлежит моей жене. А разве у других полицейских богатых жен быть не может?